Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что такое рождение свыше? Разве можно родиться второй раз? И как это влияет на жизнь человека? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи «Погружение» Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Сегодня у нас Петр задумчивый, тема серьезная. Вот. И сегодня мы с вами, друзья, как раз будем говорить о той теме, которая очень важна для евангельских христиан, вот, христиан евангельской традиции, потому что, в общем-то, тема рождения свыше сегодня поднимается, кстати, ну, многими христианами. Я видел, когда готовился к эфиру, самые разные материалы разных священнослужителей разных деноминаций, и рождения свыше, и о том месте, о котором мы будем, ну, то есть библейском отрывке, о котором мы будем говорить, они тоже размышляли. Вот, и сегодня у нас какая-то такая задача поговорить о краеугольном камне, наверное, такого радикального протестантизма, это духовное возрождение или рождение свыше. Напишите нам в комментариях, как бы вы описали, что такое духовное возрождение. Вот что такое духовное возрождение? Какой становится жизнь человека, когда он духовно возрождается? Ну что ж, начну я вот с чего, Петр. Вот. Попытаюсь тебя расшевелить, несмотря на всю твою сосредоточенность на библейской систематике сегодня. Мы вообще часто слышим в евангельских общинах про рождение свыше. В общем, чуть ли не в каждой второй проповеди, если не во всех. Да, мы будем это, ну, каждый второй точно услышим рождение свыше. А как ты думаешь, вокруг этого понятия мифы существуют или нет?
Все зависит от того, Игорь.
Что ты называешь мифами?
Да, что ты называешь мифами, во что мы верим. Потому что для того, чтобы понять, какие мифы существуют вокруг этого понятия, нужно вообще определиться. Вот сейчас скажу страшное слово. Нужно понять, что же вообще Христос имел в виду, когда говорил с Никодимом. Потому что от этого мы будем отталкиваться. Многие авторы Нового Завета упоминают возрождение, рождение свыше. Вот эта самая новая тварь, старая тварь у Павла, там, у Петра, у Иакова.
Ну, вообще весь Новый Завет, да, нужно сказать, что он пропитан этой идеей. Особенно это стало актуально, когда стали входить язычники, и вот это вот как бы не воспитание, а преображение, да, стало краеугольным камнем новозаветного христианства, в общем.
Именно. Я специально использую слово «преображение», потому что я так понимаю, что существует мистическая составляющая, которая очень всех интригует, что же происходит, да, а есть обычная перемена, причем перемена может быть и только не в том, что человек полностью обновился и прям стал вот все другим человеком, в поступках, в словах, в мыслях, нет, перемена просто развернулся в другую сторону, вот и вся перемена. И пока он двигался в одну сторону, теперь он двигается в другую сторону, это тоже можно называть рождением свыше. И в этом смысле мы, когда говорим, какую составляющую мы берем этого, вот и на какой мы базируемся, основываем свои суждения, все остальное для нас может казаться мифом.
Ну, смотри, что я имею в виду насчет мифа, да? Значит, мы об этом, конечно, поговорим подробнее, да? Но у нас, значит, рожденный свыше человек – это фактически ангелоподобное существо, которая, да, ну, ты же понимаешь, там, рожденный свыше, у него появляются новые устремления, вот это я прям цитирую, да, у него появляются новые устремления, он начинает по-новому жить, по-новому смотреть на людей, он начинает вместо того, чтобы ненавидеть, любить и так далее, и тому подобное. И вот я о чем говорю, что есть некая мифология сложная, я понимаю, на чем это строится, да, это строится на очень четком и во многих моментах, во многих компонентах ясном учении о том, что происходит с человеком, когда его жизнь преображает Дух Святой, да? Вот, это есть, собственно, об этом немного говорит Петр по вдохновению Духа Святого во время Пятидесятницы, да, когда он говорит, что они не упились вина, да. Вот, об этом много говорит нам Деяние, в том числе и печать Духа Святого, да, как иудеи вдруг поняли, что язычники, да, на них, они исполнились Духом Святым, да. Об этом говорит Коринфянам, об этом говорит Галатам, в общем, многие послания, да. Но вот часто мы, знаешь, такой, мы закладываем некий стандарт, да, вот какое-то такое описание, вот что такое рожденный свыше христианин, так сказать, вот портретик. И, мы, знаешь, меня напоминает иногда, значит, мне иногда напоминает общение, значит, с, скажем, служителей, ну, опять же, не всех, да, общение христиан, да, там, друг с другом, вот это вот, ну, на таможне, когда тебя сличают, он говорит, ты соответствуешь, нет, как бы соответствуешь, проходи, извините, с вами хотят поговорить, да. Вот я о чем, о мифах.
Ну, да? Другими словами, мы говорим о такой нравственной высоте, угу. Которая, в общем-то, никому из ныне живущих недоступна.
Да, да, и мы говорим, что это стандарт.
Да, и мы говорим, что это стандарт.
Это стандарт,
вот да? Он может поступать только так, а не иначе. Его можно...
Ну, то есть, грубо говоря, если ты не соответствуешь заповедям блаженства, ты не возрожден.
Да, я даже слышал такое от некоторых пасторов, которые говорили, я даже сомневаюсь, возрожден ли он.
А, да, да.
И это такое, и многозначительная пауза должна быть. И я должен был что-то
или,
понять.
Или, опять же, или человек ушел из церкви, и первый вопрос, а возрожден ли он?
Да, вообще, возрожден ли он. Да. То есть то, что его обидели, оболгали.
То есть возрождение становится лакмусовой бумажкой. Я понимаю, почему, да? Потому что нам все-таки нужны какие-то, ну, нам нужна какая-то опора, чтобы, ну, как бы каким-то образом идентифицировать духовное преображение, да? Вот хоть как-то понимать, что это.
Ну, надо понять, о чем вели беседы и о чем писали апостолы в своих посланиях, потому что вот это важно понимать. С того момента, как апостолы написали послание, а Иоанн написал свое Евангелие, прошло много времени, и каких только теорий мы не слышали. Да, и мистицизма очень много, там, да, волшебства какого-то принесено очень много учений различных, мнений. Мы существуем не в пустом поле, мы существуем в поле, где очень много мнений по этому поводу. Как это происходит, что происходит с человеком, какие стандарты накладываются на этого человека. То есть мы уже столкнулись с большим количеством мнений. И когда мы задали вот вчера эту тему с тобой, ты знаешь, я...
Задумался, да?
Я задумался...
Подтянем ли?
Что я думаю по этому поводу. Угу. Не что я прочитал и что я узнал, а что я вообще думаю по этому поводу. Как у меня-то мнение есть. Угу. То есть я готов как бы сказать, что вот это вот так, а не иначе. И ты знаешь, получается, что не то чтобы я должен примкнуть к какому-то лагерю, который существует, а мнение, да, там, да, а я должен сформировать... Наверное, у меня есть возможность сформировать свою позицию по этому вопросу, и ты знаешь, она у меня ее нет. И вот сегодня, если получится отчасти сформировать его, ее, наверное, это будет большой шаг, потому что как термин, как определение я с этим знаком, как требованию я тоже с этим знаком, как мистической составляющей жизни христианина, его возрождение, там, рождение свыше, такие слова хорошие, я тоже знаком. Что я думаю по этому поводу?
Вот смотри, когда, друзья, присоединяйтесь к нам, уже есть комментарии, друзья, я все прочитаю, не волнуйтесь. Вот. Во-первых, конечно же, очень важно и очень здорово, что вы поддерживаете проект погружения, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, комментируйте, чем больше вы комментируете, тем, во-первых, нам легче понять направление того, что вам интересно и важно, и, конечно же, нам легче найти новую аудиторию. И также вы можете поддержать проект погружения материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Кликайте по ссылочке, переходите по ней, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. Простая духовная математика, да и недуховная тоже. Поэтому, друзья, очень мы нуждаемся в вашей поддержке. Сегодня мы говорим проект погружения, это как раз проект, о евангельских христианах, и мы говорим, мне кажется, на очень важные темы, которые актуальны для евангельских христиан евангельской традиции, да, и нам очень важно говорить, конечно же, и о Евангелии Христа, который преображает жизнь и помогает нам вот, рассказывать о Христе и рассказывать о том, как это происходит. Поэтому сегодня-то и тема «Рождение свыше». Я прочитаю комментарий тогда, да?
Давай.
Да, и мы тогда уже вот будем реагировать соответственно. Дмитрий написал: «Я вот думаю, истинный смысл библейского воскрешения является признание человеческим сердцем откровения Иисуса Христа, который от начала времен, рожденный тот, в ком прорастает Слово Бога». Я не знаю, как честно, вот, ну, то есть...
Ну, скажи спасибо за комментарий.
Да, во-первых, спасибо за комментарий, да. Дмитрий, если бы вы расшифровали, то было бы очень здорово.
Потому что примерно у нас есть понимание, о чем идет речь, примерное, но довольно-таки общо сказано, вот, и очень похоже на некоторые проповеди.
Да, и Дмитрий написал: «Я бы хотел от вас, Игорь, как от человека, который разбирается в литературе, помочь погрузиться в такую литературу, которая очень красиво говорит о Боге». О, вот такую литературу, ты, знаете, точно не к этому эфиру, но если вы хотите, я могу, скажем так, небольшой списочек составить, который помогает погрузиться и очень красиво говорит о Боге. Так что, ну, вот если вы нам с Петром поможете разобраться в том, в основных ваших мыслях, да, там первое, второе, третье, было бы очень здорово, и мы бы, ну, с удовольствием прокомментировали, потому что у меня есть вопросы, да, вот, ну, про откровение Христа я вообще не могу ничего сказать, все правильно, абсолютно. Другое дело, что, как бы, это же откровение Христа, он открывается для нас, для чего он открывается и как открывается, это очень важная тема, мне кажется, да.
Не подкопаешься, сказано так, что...
Да, ну вот, кстати, вот я хотел тебя спросить, когда ты пришел в церковь, вот тебе доступно и понятно, объяснили, что такое рождение свыше?
Ты знаешь, в той евангельской среде, где я рождался, да, там, простите меня за это, таких терминов было немного.
Но все равно, наверняка же было.
И ты знаешь, наверное, мы больше говорили о вере в Бога, и, наверное, мы больше говорили о вечной жизни. Вот. И рождение свыше, как таковое, я узнал уже ближе, познакомившись с братством евангельских христиан-баптистов, потому что вот этот термин, он сразу как-то обозначил, что вот это братство, и для этого братства это имеет существенную роль. И я тогда стал тоже задумываться, читать литературу, что же это значит, и как это в моей жизни произошло, не произошло. Всех же волнует вопрос, а я рожден или не рожден? Есть ли какие-то показатели там, да, вот зеленая кнопка говорит «не рожден», красная «рожден», или наоборот. Да? Mm-hmm. Но вот где эти кнопочки, посмотреть на себя, увидеть это все. И ты знаешь, у нас с тобой, на самом деле, кроме текстов Писания, по большому счету ничего больше нет. Нет, есть великие мужи, которые могут размышлять.
Есть библейская систематика.
Да, есть библейская систематика. Есть
систематическое богословие.
Да, которое я не очень жалую. Ну ладно, так вот.
Да, это, кстати, норма, и при этом все равно любой библиолог так или иначе скатывается в библейскую систематику.
Хорошо, хорошо. Да, так вот, и у нас с тобой есть Писание, мы можем посмотреть, что там, что вообще говорилось, и как люди того времени, жившие в том времени, понимали, что такое рождение свыше. Угу. Я боюсь, что у некоторых после эфира будет небольшое разочарование, потому что может уйти вот эта мистическая, волшебная составляющая, и все дело может оказаться в убеждениях и, в, как ты говоришь, преображении, в перемене вот внутренней какой-то. То есть вот внутренняя перемена человека. Потому что когда мы говорим о рождении свыше, чего только люди не придумывают. И о том, что новый совершенно человек. Ну что значит новый совершенно человек? У него есть генетически уже сформированные какие-то черты характера. У него есть какие-то таланты, данные Богом.
Что... Ну, в конце концов, у него прошлый опыт, которому, отношение к которому меняется, да, но он остается.
Да, и получается, что он...
Есть люди, которых он любит, продолжает любить.
Стирается личность, и получается новая личность? Нет. Та же личность выходит. Значит, мы говорим о каком-то направлении, то есть вот попросту по-библейски сказать это так, отвернуться от зла, повернуться к добрым делам. Но это очень, очень, как это называется, схематично. То есть и так человек не рождается. Вот, да. Например,
Иисус... Ну, обычно прибегают к слову метаноя, разворот на
180 градусов. Да, 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 да. То есть начинает вот это вот объяснение. Мне кажется, что при том языке образном, который существовал в то время, Христос, разговаривая с Никодимом, как mm-hmm. раз использует образность для того, чтобы подсказать, что жизнь может быть немножко другая и по-другому устроенная. То есть жизнь, угодная Богу, или жизнь, которая тебя сделает счастливым, Никодим, и которая тебя полностью будет удовлетворять, она другая. То есть Никодим приходит со своими взглядами на жизнь, они уже сформированы, он старый человек, он приходит, и он приходит не от того, что он удовлетворен.
Угу.
Он приходит видеть нечто большее, чем он может сделать, нечто лучшее, и он с этим и приходит и говорит: мы видим что-то, что не может быть не от Бога. И Иисус говорит ему: невозможно попасть в царство, не родившись свыше. И здесь вот этот начинается диалог умных людей, которые... Что значит родиться свыше? У меня определенные обстоятельства, у меня жизненный опыт, я человек сложившийся, сформировавшийся. Мне что, заново в утробу матери войти? Вот-вот примерно как звучит диалог. И он говорит: понимаешь, перемены происходят. Ты не знаешь, как они происходят. Может быть, механизма ты всего не понимаешь, но перемены происходят, и жизнь человека меняется.
Смотри, там же запрос очень интересный. Но я хотел бы еще прочитать комментарии. Дмитрий как раз поясняет. На своем личном примере могу сказать так. Когда в мое сердце попало Евангелие, моя жизнь точно стала другой, не той, что прежде, и я уже стал другим. Даже другим для тех, кто меня знает. Вера в Иисуса меняет темперамент и поведение. Вот до этого все окей.
Да, до темпераментного
поведения. Но на самом деле, вот либо это иллюзия, да, потому что вера в Христа, она не меняет темперамент и поведение. Другое дело, что она влияет на мое отношение к темпераменту, моему поведению.
Давай
да?
так, темперамент оставим в сторону, на поведение точно
да.
влияет.
Да, точно, да.
Да, и преображение человека, рождение свыше, на поведение оказывает непосредственное mm-hmm. влияние. На темперамент – это вопрос…
Темперамент.
Да, это вопрос темперамента и вопрос, действительно, может, вы искусственно поддерживали в себе один темперамент, а потом, когда успокоились и сказали себе, что тебе не надо…
Мне нужно суетиться, да, тревожиться, грубо
да,
говоря.
И успокоился человек, пришел угу. к своему настоящему темпераменту. Тогда да. Но личность не переписывается. Там, да, то есть мы меняем… Вот, наверное, мы меняем направление от злых дел к доброму. Наверное, вот так вот. И мы начинаем только путь после возрождения свыше, вот после рождения свыше. И в общем, если вернуться к Никодиму, там, да, то...
Ну, смотри, там, вот смотри, я о чем хотел сказать. Никодим, ведь у него как бы был совершенно другой вопрос, запрос вообще, да. То есть он приходит и говорит очень хорошие слова, да, что, мол, Рави, мы знаем, что ты учитель, посланный нам Богом, ибо никто не в состоянии был совершить чудеса, доступные тебе, если бы Бог не помогал ему, да. Я читаю такой современный, да, вариант.
Современный, да.
Да, не синодальный. Иисус отвечает: истинно, истинно говорю, только тот, кто снова родится, может попасть в Царство Божие. Да?
На вот. Самом деле это речь об одном и том же. То есть нужно понимать, он приходит не просто так, он приходит не от того, что у него есть запрос на качественно другую жизнь, и он видит ее качественно другую жизнь. Он всю жизнь следовал определенным правилам, традициям, нормам, и это не делало его жизнь лучше качественно. И его поступки могли, при соблюдении всех правил, его поступки могли быть корыстными. При этом соблюдаются все правила. Он мог вести себя эгоистично, он мог злиться. Он это отмечал сам в себе, и вот он приходит и видит нечто большее, чем то, к чему привели его исследование, слепое исследование правил. Он говорит: слушайте, я знаю, ты от Бога, потому что вот такого никто не может сделать без Бога. И, в общем-то, речь о царстве не просто так. Речь о том, что какая-то перемена должна произойти. Вы думаете, что вы вот направляетесь, вот верный курс держите в царство. Не-не-не. Что-то должно быть большее. Что-то должно быть больше. И для Никодима услышать эти слова несколько обидно. Есть некоторые комментаторы, которые уверены, что рождение свыше не такой чуждый опыт ни для еллинов, мы о нем немножко поговорим, ни для самих иудеев, потому что рождение свыше, знаешь, кому, если эти комментаторы правы, кому прежде всего следовало пройти? Так назывался процесс вступления иноземцев в народ избранный.
Народ избранный
при определенных правилах, и даже было крещение. Естественно, покаяние. Ну, там, да, призвание тоже, да. Но ты понимаешь, у тебя стоит перед тобой сидит человек, который фарисей от фарисеев, член Синедриона, и такой же, как Павел, по закону праведный.
И он говорит о том, что
Христос
ему нужно проходить через все то же самое.
Что ему нужно родиться свыше.
Да.
Как?
Но он говорит, я уже рожден
в Израиле. Я уже Божий, да? уже Богу принадлежу. Не-не-не-не-не. В то царство, которое я демонстрирую, попасть можно только родившись свыше. Как? Как можно? Я человек сложившийся, и как ты меня переубедишь вообще поменять все это дело? Если только заново вот, и приобрести другой опыт, родиться, может, язычником, может, еще как-то. Я не знаю, что за этими разговорами стояло, но точно Никодим понимает, что так просто перемены не будут. Так просто поменять свою жизнь невозможно. И Христос говорит, есть помощник, но этот помощник действует так, как ты не замечаешь.
Вот более того, ты не можешь даже предсказать его
действия. Да, да. Ты видишь только последствия. И некоторые последствия помогут тебе определить, в правильном ты направлении движешься или неправильном. Рожден свыше, не рожден. И этот диалог, он один из самых таких серьезных богословских диспутов, или, скажем, вызывает богословские диспуты, потому что на самом деле вот для иудея это было вот, ну, если мы правильно понимаем, и комментаторы не ошибаются, была такая традиция, то для него это камень преткновения. То есть не извести себя до уровня язычника.
Прозелита, да.
Да, а если мы вспомним, о чем, чего требовал Иоанн Креститель, и почему к нему фарисеи не шли, то мы увидим, что в этом есть какая-то связь. Он требовал покаяния и крещения, которые, собственно, язычникам, только язычникам и следовало делать, только народу Божьему. Он говорит, не-не-не, вам всем нужно пройти то же самое.
Ну, действительно, Иоанн-то и назван предтечей именно потому, что он приготовлял, то есть вот все это, он совершал все то, что, причем для евреев, да, он язычниками не занимался, для евреев. К нему приходили там воины, к нему приходили разные, там те же самые мытари приходили, да. Но по сути Иисус, отвечая на... И он много раз, если посмотреть столкновение Христа, сам столкновение Христа с фарисеями были такими ситуационными в основном, да. Либо вопросы задавали фарисеи, либо они возмущались, причем иногда возмущались в голове своей, в сердцах, как написано, да, то есть они говорят, как он может с мытарями и грешниками есть, да, и он говорит, не больные нуждаются в враче, не здоровые, но больные, то есть он как бы как раз-то он воспринимал, то есть он как раз апеллировал к тому, что вы-то себя считаете, все нормально, да, у вас все хорошо, то есть вы не нуждаетесь в Боге.
Да, и получается, что как бы их жизнь, это и есть самое главное препятствие к рождению свыше. Вот это вот очень интересно. Сейчас давай остановимся немножко. Uh-huh. И я упомянул, что для греческих культуры рождение свыше тоже не чуждый. Этот процесс проводился там в специальных театрах с мистериями, с постановками, где персонаж, который должен был, ну, то ли слиться с Богом, то ли прожить какой-то эмоциональный эпизод, писались сценарии, целый спектакль, и в итоге человек, переживая, проживая что-то эмоционально и как бы соединяясь со своим Богом, умирая и воскрешая, тоже как бы получал вот такой как бы, то есть получал вот этот вот статус новорожденного или рожденного свыше. То есть для эллинов это вообще было очень интересно. Мистерии, я не думаю, что они были, знаешь, какие очень примитивные. Я думаю, там разыгрывалось все прям серьезно, эмоциональный уровень
был. Античный театр, я тебе хочу сказать, еще то было зрелище. Ну, не зря первые христиане его сторонились. И, кстати, была очень интересная лакмусовая бумажка, что если ты ходил в театр, то ты как бы,
Да.
Ты в церковь не можешь пойти.
Хорошо, но тема знакомая.
Ну, знакомая.
То есть человек должен как-то, опять, не стереть, а должен как-то по-новому преобразиться. Если хочешь, вот современная культура у нас тоже изобилует такими сценариями. Один из самых моих любимых фильмов, по-моему, 98-го года «Игра». Главный герой совершенно довольный своей жизнью, что роднит его с Никодимом, совершенно довольный. У него все есть, он богатый, там банкир и все такое, но у него совершенно нет отношений ни с кем. И младший брат нанимает целую компанию, которая проводит его через ряд испытаний, в конце которой он готов, броситься вниз, бросается вниз, а там уже ждут его с батутом, и он как бы умирает и воскрешает к новой жизни, воскресает.
Да, кстати, умирание и воскрешение вообще в современной культуре не так, по сути, не так и редко. Например, есть сериал, называется «Второе зрение», да, где главный герой, там полицейский, теряет зрение, и друг его, чтобы привести, а он хочет покончить с собой, и друг его, тренер, да, значит, чтобы, значит, его вернуть к жизни, он его, по сути, как бы через умирание проводит, да, то есть он там, он говорит, хочешь, пойдем, он говорит, пошли. Ну, ставит его на крышу и толкает. Там, естественно, этот батут, он вместе с ним прыгает. Да. То есть вот через умирение и воскрешение все равно проводит.
Да, и по сути дела человек, испытывая, проходя испытания, он, вот как в той мистерии, он начинает переоценивать то, что у него есть, и то, чего у него нет. И итогом всей вот этой вот, всех прохождений испытаний, есть восстановление отношений с братом, который заказал всю эту игру, появляются новые отношения с новыми другими людьми, и он как будто другой человек. Он все тот же, он будет также много зарабатывать, но он будет ценить то, что раньше не ценил и чего был лишен. И мне кажется, когда Христос говорит о возрождении свыше, он хочет подчеркнуть что-то, что мы не ценили, не знали, но теперь узнали, ценим и будем двигаться в этом направлении. Надо понять теперь, что. Для чего мы вот это все, для чего все это вот так на рождение свыше. Потому что, понимаешь, получается, я не готов говорить, что нет никакой мистической составляющей. Она есть, наверное. Просто мы ее не ухватим. Мы ухватим только то, что видим. Знаешь, как поведенческие психологи говорят, мы не можем замерить то, что у вас внутри. Но ваше поведение мы замерить можем. Поэтому давайте говорить о поведении. И мы сейчас мы можем поговорить о том, что происходит с человеком. То есть действительно мы не можем говорить, какие процессы запускает Дух Святой, но мы можем говорить, через какие испытания проходит человек. Мы можем говорить о переменах, которые длятся всю жизнь. Мы можем говорить о резком каком-то действии, о каком-то событии, которое стало поворотным моментом. Вот смотри, Петр, давай Петра не будем трогать, мы 100 раз его трогали. Давай этого разбойника на кресте вспомним. Он возрожденный свыше?
Но для некоторых христиан там отсутствует очень важный компонент.
Какой?
Водное крещение.
Хорошо. Он рожден свыше?
Мы не можем не доверять Господу Иисусу Христу, который говорит, значит, ныне же будешь со мной.
Да, что там, какие там, сколько он провисел часов? Сколько времени прошло с момента, когда он сказал, вспомни обо мне в царстве своем.
Угу. Ну, там же было и хуление с его стороны, а потом осознание, да?
Потом осознание, да. То есть, что произошло?
Если смотреть разные Евангелия, да?
То есть, по сути, некоторым лучше повисеть несколько часов на кресте и попасть в царство, чем остаться довольным своей жизнью и так и не понять, что это за царство, что же такого ценного, о чем говорит Христос, куда надо поворачиваться, какие перемены должны со мной произойти, что я должен увидеть. И в этом смысле, когда меня спрашивают, что такое возрождение свыше, у меня есть, как в пазле, у меня есть некоторые элементы этого пазла, но полной картины у меня нет. И я думаю, что Библия дает довольно-таки, особенно системные богословы мне тут же выведут, что нам дает Библия, но это не будет полной картиной. То есть мы знаем что-то. Что-то мы знаем. Мы знаем, что это отражается на поведении человека. Мы знаем, что это называется рождением свыше. Мы знаем, что после определенного момента мы многих вещей просто не можем допустить в своей жизни, которые раньше допускали. Это проснувшаяся совесть, осознание, ответственность. Откуда они у нас?
Или усилившиеся.
Да, усилившиеся, да. Откуда это все берется? Мы точно знаем, что мы там в себе никакие рычажки не крутили. Но осознание чего-то, я помню эти моменты переживания своего собственного несовершенства, прохождение этапов жизненных, прохождение испытаний каких-то, все это дает возможность, ну, то, что мы говорили, усилить какие-то элементы или как бы вот пройти. Но рождение свыше очень часто говорят, что, ну, не то, что часто, мы с тобой воспринимаем как что-то вот, вот это случилось, и все. Вот ты родился свыше, и ты идешь. Мы о чем говорим? Об осознании или о каком-то действии?
Ну, мне кажется, вообще эти процессы без осознания, ну, то есть без действия Духа Святого не происходит осознания.
С нашей стороны, то есть, хорошо, ладно, то есть это одномоментный процесс рождения свыше. Вот как вот что-то случилось, и все, и человек рожден свыше.
Ну...
Ну, хорошо, давай, некоторые говорят, это покаяние, крещение, и, собственно...
Ну да, мы говорим о рождении свыше, я имею в виду, что мы евангельские христиане-баптисты. Говорим о рождении свыше как о совершающейся, да, в момент покаяния.
Момент покаяния. То есть мы каемся, и происходит что-то.
Значит, начинает происходить.
Да, начинает, запускается процесс возрождения. И это и есть рождение свыше. Мы еще младенцы во Христе, нам нужен еще рост, но мы уже рождены для вечности. Так значит, покаяние есть рождение свыше.
Ну, в момент покаяния это происходит.
То есть чего требует сейчас Иисус от Никодима?
Покаяние.
Ну, давай вот что-то более объемное. Пересмотр ценностей, честного взгляда на
покаяние
себя.
Покаяние — это вообще, в принципе, изначально базовое признание значит, нужды в Боге и в том, чтобы Бог полностью преобразил жизнь.
То есть мы должны понимать, что есть покаяние вот такое, которое начинает нас заново, и есть покаяние, которое потом идут в течение всей жизни, раскаяние, да, по поводу каких-то элементов. Угу.
Вот у нас есть несколько комментариев, да, я почитаю все эти комментарии, давай. Дмитрий написал: просто когда ты веришь в Иисуса, очень много мудрости жизненной приходится оставить. Человек, например, перестает хитрить, а те, кто видел этого человека раньше, не узнает. И это откровение Иисуса так вдохновило человека меняться. Я только что понял, что Слово Божие имеет свойство регенерировать душу. Во мне, вот мне кажется, религия — это хорошая база данных для того, чтобы посмотреть, до чего людей доводит рождение свыше. Владимир написал: «Благословен наш Господь и очевидец, как человек изменился за несколько часов в корне. Это было 20 лет тому назад и по сей день». Да, он дает обет безбрачия, как бы этот человек дал обет безбрачия.
Мне даже страшно, когда про обет безбрачия.
Не, ну просто имеется в виду, что там, мы не знаем ситуации человека, но вот как бы ты сталкивался с такими переменами, вот радикальными переменами за очень короткий, значит, промежуток времени с человеком.
Я сталкивался с людьми, которые проходили такой братский бракоразводный процесс, после которого мне сказали: не, я больше жениться не буду. Еще одного такого...
Нет, погоди, да, давай оставим это вот, ну, вот, как раз про перемены.
Слушай, я перемены... Просто для меня вот обет безбрачия и перемены для меня...
Оставь в покое обет безбрачия про перемены.
Про перемены говорю.
Да.
Ну, собственно, перемены в поведении, они действительно после осознания и после раскаяния происходят. То есть, да, мы осознаем... Зло, мы осознаем, что делали зло, мы не хотим себя ассоциировать с этим, мы действительно раскаиваемся в том, что наделали, и мы действительно после этого стараемся не делать, насколько хватает сил. И вот этот вопрос волшебства, который нам не виден, вопрос, когда задействован Дух Святой, когда он что-то там, какие-то ниточки нашей души трогает, он нам неизвестен. Мы можем говорить только о том, что... Мне было так совестно. Я уже больше не могу так жить. Господи, прости меня. Вот после этих моментов действительно происходят перемены, и перемены поведения, и перемены в самом человеке. Он уже себе не может и не хочет позволять то, что он раньше делал, и в этом смысле это уже новый человек. В этом смысле он рожден свыше. В этом смысле мы говорим, что отправной точкой все-таки вот это осознание, покаяние, переосмысление. И я почему снова и снова возвращаюсь к светским терминам, потому что они, мне кажется, более полно освещают то, что происходит с человеком. Потому что вот устал я от этой метанойи. Вот, да, и как бы она... Давайте по-русски говорить, мы русские люди. Нам нужно действительно осознание, нам нужно осмысление, нам нужно пройти какой-то процесс.
Метанойя, переворот.
Какое-то внутреннее мучение, вот, и отчаяние где-то. И вот после всего этого наступает свет. Свет пробуждения, свет, угу. свет возрождения, озарения какое-то. И мы хотим жить по-другому. У нас появляется желание жить по-другому. Вот эти самые внутренние процессы я попытался описать по-русски.
Угу. Ну вот Владимир поясняет, написал, что ему Господь показал в ускоренном кадре все, что он делал. Ну как бы как жизнь...
Развернулась, да. как одна картина, как да, перед да. смертью говорят.
Ну да, да, да.
Не было у меня такого опыта, что ж, Дмитрий, если был такой опыт, слава Богу, что Господь Владимир, провел вас через...
Владимир.
А, Владимир, да, mm-hmm. Владимир, что провел вас через это, и значит, вам это нужно было для того, чтобы вы родились заново.
Дмитрий написал, получается, что подлинная вера в Иисуса бывает только у тех, кто покаялся?
А вот это вот очень интересный момент. Потому что это очень хороший вопрос. Формально, наверное, видимо, да.
Как-то ты неуверенно ты говоришь.
Потому что, понимаешь, тут зацепок очень много. Когда меня прижимают к стенке и говорят, ты скажи да или нет, мне не нравится это.
И да, и нет, да?
Да, и да, и нет.
Говорит тут, нам, вот, как известный нам с тобой так, служитель церкви.
Как посмотреть, в какой момент... Потому что бывает, вот ответ берут, и во все ситуации один ответ. Нет, ситуации разные бывают. Бывает, что человек начинает верить, а потом приходит вот это осознание и покаяние. Ну, но по большому счету, да, вот классически человек перестает хотеть жить. И я... Вот про себя, про русскую аудиторию в основном. Потому что мы, когда читаем Писание, мы читаем про действия, которые были в человеке. Нам сокрыта их эмоциональная вот составляющая. Те переживания, те мысли, которые были
не
внутри.
Всегда.
Ну, не всегда. Иногда, да, чаще.
Да. Чаще если, это... например, там вспомнить Петра, то он пошел и заплакал. Да? Mm. То есть вот мы это видим.
Это да, это развернуто.
Это очень редкий случай, согласен. Да.
А там охранник, он испугался, все, достал их, сейчас будет тебя резать.
Да.
Там вся жизнь перед глазами стала.
Конечно, да.
Там
эмоции... Ну да, это не художественное произведение, да, где все вы расписали. Вот,
да. Библию часто называют зазипованный файл, его нужно вытащить и раскрыть. И в этом смысле mm-hmm. у нас нету вот... того объема эмоционального окраса, который проповедники часто придают. И слава им, за это слава Богу, угу. за этих проповедников, которые нам раскрывают вот этот весь потенциал, который сокрыт в Слове Божьем. И в этом смысле у каждого из нас, каждый из нас все равно проходит какой-то процесс. Это целый процесс, борьба, если хотите. Одна из самых ярких постановок библейских, это неправильное выражение. Яркий пример преображения человека – это Иаков. Вот когда он борется с Богом, потому что боится идти к брату, боится поступить так, как Бог его просит. Он всю жизнь полагался на силу, на хитрость. А здесь он бесхитростно, без силы должен по слову Бога пойти и впасть в руки брата, который 20 лет назад хотел его убить, и чтоб совсем уже без сил ты остался. Вот тебе вывернутое бедро, иди и сдавайся.
Ну вот здесь, кстати сказать, ты хорошо, что ты про Иуду тут как классический вопрос. Иуда тоже покаялся. Да, вот.
Это один из самых...
А Иисус в прощении не поверил.
Недавно спорили об Иуде, но ты мне скажи про Якова, потому что Яков да. это вот...
Яков это как раз, мне кажется, Яков это классический, я прошу прощения за такой термин сразу, метафора покаяния, да, потому что
иллюстрация.
Это встреча... Да, иллюстрация, да, действительно,
это она лучший, развернутая, она хорошая.
Это самый лучший способ, чтобы объяснить, что такое покаяние, да, потому что это встреча с Богом, которая меняет всю твою жизнь.
Да, и в этом смысле...
Именно поэтому он становится Израилем, ходящим с Богом, да?
Да, да. Но жутко страшно, жутко боялся, была большая борьба. В 20 лет он спорил с Богом, с собой. И вот Господь привел его в такие обстоятельства, где он дальше уже просто физически не может по-другому поступить. У него только одно – отдать себя во власть, кто-то скажет, Богу, а Яков скажет, брату, который меня хочет убить. И в этом смысле мы иногда боимся вот этого преображения внутреннего, потому что преображение внутреннее делает нас слабыми. Тогда, когда-то мы были сильными, мы защищались, у нас была куча защит, но вот это рождение
свыше... Да, мы себя обезопашивали.
Да-да-да, но рождение свыше позволяет нам оставаться, ну, внешне как бы беззащитными. Да. То есть это тоже такое преображение внутреннее. Поэтому, конечно, когда мы говорим о рождении свыше, мы говорим о преображении каком-то человеке, о повороте, о перемене, большой перемене. Да. Вот. А по поводу Иуды, это такая плодотворная, или там, значит, как это называется, плодотворная почва, да, если можно так сказать. Вот только скажи Иуда, и спор на полчаса как минимум тебе обеспечен. Это действительно элемент очень интересный. Это очень интересный элемент. Он действительно, слово «покаялся» есть. Он раскаялся в содеянном. Он пришел, отдал деньги. Он пошел, удавился от того, что сделал.
Ну вот раскаяние и покаяние. Есть разница?
Ты знаешь...
В раскаянии в своих действиях и покаяние.
Вот еще один... Вот я думаю, что есть небольшая разница между... Иудой и, скажем, Петром. Mm-hmm. Я сейчас скажу тебе. Многие не могут себе позволить то, что позволил себе Петр. Многие не могут себе позволить жить с тем, что они сделали. А доверие Богу как раз в том и заключается, что мы позволяем себе жить с тем, что мы наделали. Вот в том позоре, в том в разочаровании собой и понимаем, что это имеет право на существование. Человек либо не признается, если он не готов жить в этом осознании своего несовершенства, либо не сознается, и тогда он просто уже в современном смысле фарисей, да, в современном, не в том смысле, а в современном фарисее, он не позволяет никому говорить о себе плохо. Он всем доказывает, что с ним все в порядке. Вот. Либо он, как Иуда, прекращает жить, потому что он не может жить с таким позором. А Иуде не хватило всего пару дней до воскресения. Ему надо было в этом позоре жить день-два, потому что...
Здесь, видишь, здесь очень...
Неоднозначно.
Да, очень такая зыбкая почва, потому что для того, чтобы Иуда прошел путем Петра, да, Иуде нужно было прийти ко Христу.
А он от него ушел.
Да, он отказался этот путь проходить, потому что для него это слишком было...
Вот в этом да. И есть разница, Игорь, потому что наше покаяние, вот искреннее покаяние, искреннее осознание и перемены нас должны привести ко Христу. Они должны нас привести к Нему. В этом смысле у нас у другого и шанса-то нет, потому что мы так... То есть в чем проблема-то всех праведников, в кавычках я имею в виду? Проблема в том, что им Христос не нужен, по большому счету.
Они для сами... них достаточно закона.
Да, достаточно закона, и сами себя мы сможем...
И правил.
Да, реально оправдать, мы все сделаем. В этом большая проблема Никодима. Да, но он понимает, что есть другая жизнь, которой можно жить, и она не такая, какой он живет. Это мы уже говорили. И вот у людей, которые неправедные, у них, наоборот, появляется выход и освобождение вместе с Христом. Они начинают понимать, как им жить. То есть честный человек, взгляд, который бросает на себя.
Слушай, ну это очень хорошее. Ты знаешь, вроде бы мысль-то не оригинальная, чтобы сказать, что вот мы сейчас только родили, 2000 лет, никто не догадывался, а мы-то вот, да? Но...
Плагиат чистейший.
Да, чистейшей воды, да, я бы сказал. Я бы сказал, что ложное цитирование даже, да? Это уже говорили, мы его переформулировали. Действительно, очень важно в момент покаяния осознание себя грешником. Когда ты осознаешь себя праведником, потому что ты все правильно делаешь. Это фактически ты, прошу прощения за вот такую, знаешь, стандартную фразу, препятствуешь Духу Святому действовать в своей жизни.
Родить тебя.
Да, ну по сути ведь так. И именно поэтому Иисус много раз, да, Христос много раз говорил об этом, о том, что я пришел для тех, кто нуждается, да, я пришел для больных, я тот самый пастырь, который оставляет 99 праведников, а что им, как бы, да, вот, они же так и без него справляются, правда ведь, да? И идет за той, кто отбилась от стада.
Это очень богатая притча, и ее можно развернуть, поставить на все четыре колеса. Там.
Ну, там много чего, да. Да.
Вот, я согласен с тобой полностью. Но, в общем-то, я хотел бы дойти до конца вот в этой мысли. Конечно, у вот этого преображения без Христа, что бы ни говорили гуманисты, ничего не получается. Потому что с тем, что сделано, надо что-то делать. Да, а еще с тем, что хочется сделать, но что не получится человеческими усилиями, тоже надо что-то делать. И здесь без вмешательства Бога никак не складывается картинка. Пазл складывается только тогда, когда появляется Христос на сцене. Он царство, в нем прощение, в нем освобождение, в нем надежда всякого грешника и так далее, и так далее, и так далее. Без этого, по сути дела, без Христа и возрождения это, собственно, не получается.
Ну, так оно и невозможно без него.
Да.
Собственно, он инициатор этого всего.
Вот. Просто мне очень хочется, чтобы Библия перестала быть религиозной книгой, а стала книгой для всех, очень понятной, доступной и, в общем, вошла в жизнь. И мы сейчас, конечно, говорим о рождении свыше, просто этот настолько термин религиозный и настолько...
Ну да, он для своих.
Да, мне хотелось, чтобы мы понимали, что в светской среде, в фильмах, в литературе этот термин многократно используется. Может быть,
по крайней мере, опыт.
Опыт, да. Такой используется, да. И мы знакомы с такими перевоплощениями. Когда человека меняет война, когда человека меняет потеря друзей и так далее, и так далее. В художественной литературе это очень много говорится об этом. И в этом смысле я не могу сказать, мы возвращаемся к тому, что Бог действует не только в церкви. Бог касается людей и...
Ну смотри, погоди, война тебя, скажем, ну, да, там, или еще что-либо... Ну, грубо говоря, не происходит твоего перерождения. Изменения, да.
Но мы говорим, да. Мы знаем, о чем мы говорим. Да. Я просто хотел сказать, что мы вот этот процесс, люди знакомы с ним.
Ну да, да. Да. То о есть, том, что они, это может, да, ну, без жизнь твоя может измениться.
Да, без всякой мистификации люди хотят этого. Одно то, что упоминается очень часто, вот это, ну, не называется перерождение, а изменение человека, изменение личности в разной художественной литературе.
Трансформация еще.
Трансформация, говорят, да. Говорит о том, что есть запрос у человечества на это. Да, да, у людей есть только, запрос на
только,
это.
Ну, нужно все-таки понимать, что без Христа этого не произойдет. Вот в чем вся штука. Мое глубокое убеждение.
Я тебя не буду разубеждать.
Вот. Если говорить об этом, да, у нас там осталось 2 минутки, то мне очень важно все-таки, да, в этом моменте понимать о том, что по сути раскрывается духовный потенциал человека. И мы вот эти вот словосочетания, опять же, говорим, там, для святости. Вот что такое святость-то? Вот, да? Вот мы теперь начинаем про отделение от мира и так далее. Тогда, когда с тобой происходят такие перемены, там, Дух Святой производит такие перемены, что ты не хочешь уже жить по-старому. Для тебя это противоестественно. Вот эта противоестественность называется новой жизнью, по сути. Иначе иначе просто... По-другому схема не работает.
Дневник на стол, 5.
Вот, но здесь даже дело-то не в том, что там, насколько правильно, да, ты говоришь, насколько это происходит в твоей жизни. Поэтому, мне кажется, если подытоживать наш разговор, да, что действительно очень-очень важно понимание того, что возрождение не делает нас идеальными. Да. Далеко.
Какая досада, я так рассчитывал на это.
Возрождение раскрывает потенциал, то есть Бог раскрывает в нас потенциал к тому, чтобы мы раскрывались. А вот что произойдет дальше? Вот здесь действительно и от действия Духа Святого в жизни человека происходит, и от готовности человека идти навстречу Богу, да, раскрываться во Христе. Вот, вот то, что называется раскрываться во Христе. Приходить и нуждаться, в конце концов. Да, проделать этот путь Петра от покаяния, раскаяния, от того, что он плакал, к тому, чтобы признать. Вот, дорогие друзья, большое спасибо, что были с нами. Петр Морозов и я сегодня рассуждали и подошли с очень необычной стороны к такой, в общем-то, казалось бы, кардинальной вещи, как рождение свыше. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.